Войны короля Эйгона I. Долгое правление Эйгона Завоевателя с 1 по 37 годы от завоевания в целом было мирным, особенно в последние годы. Но драконову миру, как нарекли после мейстера цитадели 20 лет перед его кончиной, предшествовали драконовые войны. И столь жестоко и кровопролитно, как последняя из оных, еще не видывал Вестерос. Считается, что завоевательные войны завершились в тот день, когда Верховный Септон в Звездной Септе Староместа помазал Эйгона на царство, однако еще не все семь королевств покорились завоевателю. Лорды трех сестер в заливе Укус, пользуясь случаем, объявили себя независимыми и нарекли леди Марлу Сандерленд своей королевой. Поскольку почти весь флот Арренов погиб во время завоевания, король приказал подавить сестринский мятеж своему хранителю севера Торхену Старку из Винтерфелла. Северяне отплыли из Белой гавани на галеях, нанятых в Браавосе, под командованием сира Уоррика Мандерли. Сестринцы, завидев в море их паруса, а в небе королеву Весенью на Вхагаре, устрашились и низложили королеву Марлу в пользу ее младшего брата. Стефан Сандерленд заново принес присягу дому Арренов, склонил колено перед Весеньей и отдал в заложники своих сыновей, одного в дом Мандерли, другого в дом Арренов. Низложенную королеву, его сестру, заключили в тюрьму. Через 5 лет ей вырезали язык, и остаток своих дней она провела молчаливой сестрой, обихаживая покойников благородного звания. На другом конце Вестероса взволновались Железные острова. Лорд Хоуров, долгие века правивший ими, угас за одну ночь, когда Эйгон спалил Харренхолл драконьим огнем. После гибели Харрена Черного и его сыновей Кхорин Вольмарк, мелкий лорд с острова Харло, чья бабка приходилась младшей сестрой деду Харрена, объявил себя королем и законным наследником Черных. С этим согласились далеко не все железные люди. Жрецы, собравшись на старом вике под ребрами морского дракона Наги, увенчали короны из плавника своего собрата босоногого Лодоса, объявившего себя сыном утонувшего бога и чудотворцем. На большом вике Пайки и Оркманте явились свои претенденты, и все не больше года сражались между собой на суше и на море. Говорят, будто у островов плавало столько трупов, что кракены сотнями стекались туда. Эйгон положил конец междоусобице, прилетев на остров во 2-м году от завоевания. За королем и Балерионом шли флотилии Бора, Хайгардена, Ланниспорта и даже несколько ладей с Медвежьего острова, присланные Торхеном Старком. Железные люди, которых сильно поубавилось после годовой братоубийственной войны, сопротивления почти не оказывали. Многие даже приветствовали вмешательство короля. Эйгон убил Кхорина Вольмарка черным пламенем, но позволил его сыну-младенцу унаследовать отцовские земли и замок. Король-жрец Лодос воззвал к своему богу, чтобы тот послал кракенов потопить корабли Эйгона. Не дождавшись их, он повесил камень на шею и вошел в море посоветоваться с отцом. За ним последовали многие тысячи, и раздутые тела утопленников годами прибивало к берегам старого Вика. Кому же предстояло править Железными островами? Королю предлагали сделать их вассалами Талли из Риверана, Ланнистеров из Бобрового утеса и даже Старков из Винтерфелла. Эйгон, выслушав всех советчиков, решил в конце концов, что позволит островитянам самим выбрать себе правителя. Их выбор, что неудивительно, пал на одного из своих, Викона Грейджоя, лорда-жнеца Спайка. Лорд Викон присягнул Эйгону на верность, и король отбыл во свояси вместе со своим флотом. Власть Грейджоя простиралась лишь на Железные острова. От всех земель, захваченных домом Хоуров на материке, он отрекся. Разрушенный замок Харренхолл со всеми его угодьями, Эйгон пожаловал сиру Квентону Квахорису, мастеру над оружием драконьего камня, при условии, что тот признает своим сюзереном лорда Эдмина Талли. Новоиспеченный лорд Квентон имел двух крепких сыновей и здорового внука, но поскольку жена его 3 года назад скончалась от язвенной лихорадки, он женился вторично на одной из дочерей дома Талли. После усмирения 3 сестер и Железных островов Эйгон стал правителем всего Вестероса к югу от стены, исключая один только Дорн. На него-то и обратился взор короля-дракона. Поначалу Эйгон попытался завоевать Дорн словами, послав солнечное копье к принцессе Мэрии Мартелл, прозванной желтой дорнийской жабой высоких лордов, мейстеров и септонов. Послы должны были убедить ее в выгодах присоединения Дорна к остальным 6 королевствам, но переговоры, длившиеся чуть ли не год, успеха не возымели. Начало Первой Дорнской войны относят к 4-му году от завоевания, когда Рейнис Таргариен вновь прилетела в Дорн. На сей раз, верная своему слову, она принесла непокорным пламя и кровь. Слетев с ясного неба на Мираксисе, королева зажгла дощатый город. Огонь перекидывался с лодки на лодку, горящие обломки запрудили устье зеленой крови, и даже в далеком солнечном копье был виден дымовой столб. Жители плавучего города искали спасения в водах реки. Погибли всего около 100 человек, да и те большей части утонули, а не сгорели, однако первая кровь пролилась. Орис Баратеон тем часом вернулся с 1000 отборных рыцарей по костяному пути. Сам же Эйгон вел через Принцев перевал 30-тысячное войско, во главе которого шли 2000 конных рыцарей и 300 лордов со своим ополчением. Лорд Харлен Тирл, хранитель юга, заявлял во всеуслышание, что с такими силами они могли бы разбить любую дорнийскую рать, даже и без Эйгона с Балерионом. Возможная правота его слов так и не нашла подтверждения, ибо ни одного сражения дорнийцы Таргариенам не отдали. Они попросту отступали, сжигая урожай на полях и отравляя колодцы. Сторожевые башни в Красных горах стояли пустые, перевалы загромождались ободранными овечьими тушами, протухшими и непригодными для еды. Спустившись с Принцева перевала в пески, Эйгон, чьи запасы пищи и корма подходили к концу, разделил свое войско. Сам он пошел на восток, намереваясь взять Поднебесный, твердыню фаулеров, а лорда Тирола отправил на юг, к Адову холму, замку Утора Уллера. Шел 2-й год осени. Тирол надеялся, что с приходом зимы зной в пустыне смягчится и воды станет больше, но дорнское солнце обмануло его ожидания. На такой жаре люди и животные пили много, а все колодцы в оазисах оказывались отравленными. Сначала начали гибнуть кони, следом и всадники. Гордые рыцари бросали свои знамена и щиты, сбрасывали доспехи. Потеряв почти всех лошадей и 1/4 людей, Тирл нашел Адов холм покинутым. Не посчастливилось и Орису Баратеону. Кони с трудом одолевали каменистые склоны и вовсе отказывались подниматься на самых крутых участках, где были вырублены ступени. Сверху на рыцарей градом сыпались камни, но самих дарнийцев они ни разу не видели. Когда же пришельцы вступили на мост через реку Вайл, на них со всех сторон посыпались уже не камни, а стрелы. Лорд Баратеон приказал отступать, но путь назад отрезал горный обвал, и рыцари начали резать, словно свиней в загоне. Пощадили только самого Ориса и еще дюжину лордов, за которых могли дать богатый выкуп. Их отвели в каменный путь, замок Вайла, свирепого горного лорда по прозванию Вдоволюб. Поход Тейгана сложился удачнее. Пройдя через предгорья, где бежали полноводные потоки и водилось множество дичи, он взял штурмом Поднебесный, а после краткой осады занял и Айронвуд. Замок Тор ему сдал без боя Стюарт, умершего недавно лорда Джордейна. Лорд Толланд из Призрачного холма выслал навстречу королю своего бойца, чтобы вызвать Эйгона на поединок. Король принял вызов и сразил своего противника, но узнал вскоре, что то был не первый боец, а шут. Сам лорд со своим семейством покинул замок. Точно так же поступила и Мэрия, принцесса Дарнийская. Эйгон, прилетев в Солнечное копье, нашел там свою сестру Рейнис. После поджога дощатого города она покорила лимонную рощу, крапчатый лес и стоячий пруд, где видела одних лишь малых детей и старух, осыпавших ее проклятиями. Теневой город под стенами Солнечного копья тоже наполовину опустел, а оставшиеся жители уверяли, что знать не знают, куда подевались принцесса и ее лорды. «Желтая жаба зарылась в песок», — доложила королю Рейнис. В ответ на все это Эйгон провозгласил себя победителем. Собрав в великом чертоге Солнечного копья немногих дарнийских сановников, он сказал им, что Дорн отныне становится частью его государства, а они — его подданными. Непокорившиеся лорды объявлялись мятежниками, стоящими вне закона. За их головы, в особенности за голову принцессы Мэрии, предлагалась награда. Лорд Джон Росби, назначенный костеляном Солнечного копья и хранителем пустыни, оставался править Дорном от имени короля. Поставив своих стюардов и костелянов во всех прочих завоеванных замках, король с войском отправился домой тем же путем через предгорья и принцев в перевал. Не успели они дойти до королевской гавани, как Дорн взбунтовался. Откуда ни возьмись, там появились сотни воинов с копьями. Так появляются цветы в пустыне после дождя. Поднебесный, Айронвуд, Тор и Призрачный холм отвоевали обратно за 2 недели. Королевские гарнизоны вырезали, стюардов и костелянов замучили. Им отрубали одну часть тела за другой, а дарнийские лорды бились об заклад, чей пленник протянет дольше. Лорда Росби, костеляна Солнечного копья, постигла более милосердную смерть. Дарнийцы, нахлынув в замок из теневого города, связали его по рукам и ногам, и никто иной, как сама престарелая принцесса, столкнула его вниз с башни. В живых оставался только лорд Тирл со своими людьми. Считалось, что замок Адовхолм на реке Серной может выдержать любую осаду, но от рыбы, выловленной в сернистых водах реки, хайгарденцы маялись животами. Копейщики лорда Кворгила из непокоренного песчаника убивали фуражиров, пытавшихся достать съестное на западе. Вейты из Красных Дюн делали то же самое на востоке. Когда до Адова холма дошла весть о костеляне, сброшенном с башни, Тирелл двинулся на Красные Дюны, намереваясь взять этот замок, пройти на восток вдоль реки, отбить солнечное копье у дарнийцев и наказать убийц лорда Росби. Намерения эти пропали в туне, ибо лорд бесследно сгинул в красных песках вместе со всем своим войском. Эйгон Таргариен был не таков, чтобы признать поражение. Война, затянувшаяся на целых 7 лет, после 6-го года от завоевания, выродилась в цепь бесконечных стычек, набегов и убийств, перемежающихся долгим бездействием и дюжиной перемирий. В 7-м году Ориса Баратеона и других лордов, попавших в плен на Костяном пути, выкупили, заплатив за каждого его вес в золоте, но по их возвращении оказалось, что вдовалю подсек каждому правую руку, дабы они не могли впредь поднять оружие против Дорна. Эйгон, вознамерившись отомстить, обрушился с Балерионом на горные крепости Вайлов, превратив их в груды расплавленного камня. Сами Вайлы, однако, отсиделись в пещерах и подземных ходах, а вдоволюб после того прожил еще 20 лет. В 8-м году, в пору Великой Засухи, дарнийцы переплыли через море на кораблях, которые предоставил им пиратский главарь со ступеней, разграбили 12 городков и деревень на южной стороне мыса Гнева и сожгли половину дождливого леса. «Огонь за огонь!» — высказалась по этому случаю принцесса Мерия. Этого Таргариены стерпеть не могли. В том же году дарнийцы увидели в небе королеву Весеннюю, и огненное дыхание в Хагара зажгло солнечное копье, лимонную рощу, призрачный холм и Тор. Вернулась она и на будущий год в сопровождении самого Эйгона. На сей раз запылали Красные Дюны, Песчаник и Адов холм. Дарнийцы дали на это ответ в следующем, 10-м году. Лорд Фаулер прошел через принцев перевал и вторгся в простор. Передвигаясь очень быстро, он сжег множество деревень и захватил большой пограничный замок «Ночная песнь» еще до того, как марочные лорды узнали о его появлении. Когда весть о вторжении достигла староместа, лорд Хайтауэр послал своего сына Адама отвоевать замок, но дарнийцы предвидели это, и лорд Джоффри Дейн из Звездопада подступил к самому староместу. Городские стены он не мог одолеть, но выжег поля и деревни на 20 лиг вокруг и убил юного Гармона, младшего сына лорда, возглавившего вылазку против неприятеля. Сир Адам, придя в ночную песню, видел, что Фаулер предал замок огню, его гарнизон мечу, а лорда Карена с женой и детьми увел в плен. Отказавшись от погони, сир Адам поспешил назад, чтобы избавить от врага старомест, но Дейн со своим войском уже скрылся в горах. Старый Манфред Хайтауэр вскоре умер, и сир Адам стал лордом Высокой Башни. Старомест взывал о мщении. Эйгон вылетел в Хайгарден посоветоваться с Хранителем Юга, но молодой лорд Тео Тирелл, памятуя о судьбе своего отца, отнюдь не горел желанием идти в Дорн. Тогда король снова прибег к драконам. Сам он полетел в Поднебесный, поклявшись превратить замок Фаулера во второй Харренхолл. Весенняя принесла пламя и кровь в Звездопад, Рейнис же предприняла вторую атаку на Адов холм, не ведая, что ее там ожидает. Драконы Таргариенов, возвращенные для битв, привыкли летать сквозь тучи стрел и копий без особого вреда для себя. Чешуя взрослого дракона прочнее стали, и даже те стрелы, что попадают в цель, только разжигают ярость огненных чудищ. Но защитник Адова холма выстрелил из скорпиона с самой высокой башни, и железный болт длиной в целый ярд попал Мираксусу в правый глаз. Рухнув наземь в предсмертных судорогах, дракон снес и башню, и немалую часть крепостной стены. Остается спорным, пережила ли Рейнис своего дракона. Одни говорят, что она сорвалась с него и разбилась насмерть. Другие, что он раздавил ее своей тушей. Говорят также, что королева осталась жива и была медленно замучена в темнице Хуллеров. Подлинных обстоятельств ее кончины мы, скорее всего, никогда не узнаем. Известно ли, что Рейнис Таргариен, сестра и жена Эйгона I, погибла в Адовом холме в 10-м году от завоевания. Два последующих года известны как времена драконового гнева. Каждый Дорнский замок горел еще трижды. Пески вокруг Адового холма от огненного жара обратились в стекло. Хозяева замков прятались глубоко под землей, но это их не спасало. Лорда Фаулера, лорда Вейта, леди Толланд и четырех владетелей Адового холма убили одного за другим, ибо Железный трон назначил щедрую награду за голову любого дорнийского лорда. Надо сказать, что лишь двое убийц выжили, чтобы получить свое золото, и за каждую кровь дорнийцы платили кровью. Лорд Коннингтон из Гриффин-Руста был убит на охоте. Мертинса из Туманного леса со всеми его домочадцами умертвил бочонок отравленного вина. Лорда Фелла удавили в столичном борделе. Не составили исключения и сами Таргариены. На Эйгона покушались не меньше трех раз. Он погиб бы, не будь при нем его гвардии. При нападении на королеву Весенью пали двое ее гвардейцев, но последнего из негодяев она сама сразила темной сестрой. Самое гнусное злодеяние тех кровавых времен свершилось в 12-м году от завоевания. Вайл из Каменного пути, прозванный Вдоволюбом, явился незваный на свадьбу сира Джона Каффорена, наследника Фаунтона, и Алис Окхарт, дочери лорда Старой Дубравы. Дорницы, впущенные слугой-предателем через калитку замка, убили лорда Окхарта и почти всех гостей, оскопили молодого мужа на глазах у жены. Саму леди Алис с ее служанками изнасиловали всем скопом и продали мирийскому работорговцу. Дорн к тому времени превратился в дымящуюся пустыню, терзаемую голодом и чумой. Гиблой землей называли его купцы вольных городов, однако дорнийцы, верные своему девизу, оставались непреклонными, несгибаемыми, не сдающимися. Один рыцарь из Дорна, попавший в плен, заявил королеве Сенье, что принцесса Мерия прежде увидит дорнийцев мертвыми, нежели рабами Таргариенов. Принцесса отвечала, что они с братом охотно исполнят ее желание. Но возраст и болезни совершили, наконец, то, что оказалось не под силу вражеским войскам и драконам. В 13-м году от завоевания Мерия Мартелл скончалась в своей постели во время плотских сношений с жеребцом, как утверждали ее враги. Лордом Солнечного Копья и принцем Дорнийским стал ее сын Нимор, сам уже 60-летний, слабый здоровьем и не желающий более воевать. Первым же делом он отправил в Королевскую гавань посольство с черепом дракона Мираксиса и предложением мира. Возглавила послов его дочь Дерия. При дворе Эйгона его условия нашли неприемлемыми. «Никакого мира, пока они не сдадутся», — заявила королева Весенья, и королевский совет поддержал ее. Орис Баратеон, сильно ожесточившийся в свои последние годы, желал отправить принцессу Дерию к отцу без правой руки, А лорд Окхарт и вовсе прислал ворона с предложением отдать дарнийскую девку в нижайшего пошиба бордель, где ее могли бы иметь все городские нищие. Король был иного мнения. «Принцесса прибыла под мирным знаменем», — сказал он, — «и не потерпит под его кровом никакого вреда». Все сходились на том, что король устал от войны. Но заключение мира без полной капитуляции равнялось признанию, что любимая сестра его Рейнис погибла напрасно, что незачем было лить столько крови и предавать Дорн огню. Лорды-советники предостерегали Эйгона, что подобный мир сочтут проявлением слабости, и за ним последуют новые мятежи. Эйгон сам понимал, что простор, штормовые земли и марки, много претерпевшие от войны, ничего не забудут и не простят. Даже здесь, в Королевской гавани, он отпускал дарнийцев в город лишь под сильной охраной, опасаясь, что чернь растерзает их в клочья. По всем этим причинам, как написал позднее великий мейстер Люкан, король склонялся к тому, чтобы отвергнуть предложенный принцем мир и воевать дальше. Тогда Дерия вручила ему запечатанное письмо своего отца, сказав: «Оно предназначено для вашего величества и ни для кого более». Эйгон прочел письмо на железном троне в присутствии своего двора. Лик его остался непроницаемым, но на пораненной о трон руке проступила кровь. Он сжег письмо, вылетел на драконий камень, а, вернувшись, согласился на все условия Нимора и подписал вечный мир с Дорном. Никто и по сей день не знает, что было в письме. Одни полагают, будто принц всего лишь нашел в своем отцовском сердце слова, тронувшие отцовское сердце Эйгона. Другие утверждают, что Нимор привел там список всех лордов и рыцарей, погибших во время войны. Некоторые септоны заходят так далеко, что объявляют послание заколдованным. Желтая жабодя написала его перед смертью, использовав вместо чернил кровь королевы Рейнис, и король не устоял перед ее черной магией. Великий мейстер Клек, приехавший в Королевскую гавань 20 лет спустя, пришел к выводу, что у Дорна не осталось больше сил для борьбы, и, доведенный до отчаяния, Нимор чем-то пригрозил королю. Например, тем, что закажет безликим из Бравоса убить сына его от Рейнис, 6-летнего наследного принца Эйниса. Возможно, это и так, но точно мы никогда не узнаем. Так закончилась Первая Дорнская война 4-13 годов от завоевания. Желтая дорнийская жаба сделала то, чего не удалось Харрену Черному, двум бывшим королям и Торхену Старку. Победила Эйгона Таргариена с его драконами. Однако к северу от Красных Гор ее стратегия встречала одно лишь презрение. Слова «дарнийская доблесть» стали там определением трусости. Жаба, когда ей грозит опасность, «забивается в нору», — говорится в одной из летописей. Мэрия сражалась по-женски, с помощью лжи, измены и колдовства, читаем в другой. Победа Дорна, если можно ее так назвать, считалась бесчестной. Сыновья и братья тех, кто пал на войне, говорили, что когда-нибудь еще поквитаются с подлецами-южанами. Час мщения настал, однако, не скоро, при более молодом и воинственном короле. Эйгон I просидел на железном троне еще 24 года, но война с Дорном стала последней из его войн.